Привет, Макс. И тебе привет. Рад снова видеть тебя на нашей программе. С нашей последней встречи произошло нечто важное. В августе 2015 года на встрече в городе Уорминстер уходящий в отставку агент британской разведки МИ-6 по имени Питер Паджетт публично заявил, что НЛО на самом деле существует. По его словам, ему разрешили поделиться этой информацией не более чем со 150 людьми, чтобы не нарушать некие внутренние правила разведки. Одна из вещей, о которой он говорил по теме инопланетян, заключалась в том, как устроено управление нашей планетой. Он описал это как пирамидальную структуру. Он также подчеркнул, что существуют и более высокие уровни контроля. Он говорил, что грядут серьезные изменения в этой структуре. Что ты думаешь об этом? Окей, смотрите. Я расскажу вам, как, по моему мнению, устроена эта система планетарного управления, и попробую объяснить, как это отражается на жизни общества. У меня нет детальной информации о всей иерархии инопланетян, но я знаю, что давным-давно на этой планете произошла некая передача власти. Есть мнение, что с самого начала эта планета всецело находилась под управлением Ануннаков. Однако я думаю, что они были лишь временным персоналом, они не хозяева. Им передали ее во временное управление. Выше них находятся так называемые королевы Ориона, некие сущности, олицетворяющие женскую энергию системы Орион. Их также называют Орионская группа. Эту же информацию подтверждает писатель Стюарт Свердлоу. Он также называет это сменой планетарной власти. Да, по сути, можно сказать, что Анунаки лишь арендовали планету у другой силы на определенное время. И теперь им нужно вернуть собственность своему арендодателю. Я знаю, что эту тему обсуждали на конференции Secret Space Program недалеко от города Остин в Техасе. Там обсуждали суть этого договора аренды. Они пришли к выводу, что если бы человечество смогло коллективно осознать реальное положение вещей, мы бы смогли пересмотреть условия этого договора и, следовательно, могли бы стать хозяевами своей планеты. Понимаете, проблема в том, что мы так долго были лишены своей силы, что забыли о ней. Мы добровольно отдали ее давным-давно, поэтому сейчас мы не в том положении, чтобы вести какие-либо переговоры. Как мне кажется, сейчас главное понять, почему мы вообще решили отказаться от своей силы, и что на самом деле представляет собой реальность, как она устроена и как она функционирует. Так вот, сила, которая фактически создает реальность вокруг, это наше подсознание. Я не просто так упомянул о договоре аренды и передаче власти. Мне кажется, что мы могли бы взять ситуацию на этой планете под контроль до того, как ее передадут или, правильнее сказать, захватят снова. Такой риск существует. Но сперва нам нужно разобраться, как формируется сама реальность. А реальность формируется подсознанием. И вот здесь у нас серьезная проблема. Они поняли, как устроено наше подсознание и сумели найти к нему подход. Я объясню вам вкратце, как им это удалось. Они создали особого рода ограничения для нашего сознания – ментальные ловушки. Этих ловушек очень много. Философия, религия или любая другая мысленная конструкция является ловушкой. Им все равно, в какую из них человек попадет. Главное, чтобы он полностью отдался, вложился и погрузился в нее. Это самая настоящая война против человеческого сердца, цель которой лишит нас способности сопереживать друг другу. Разрушив наши сердца, они смогут покорить нашу планету, как и множество других до нас. Для них Земля – это финальный этап долгой захватнической войны. Образно выражаясь, Земля – это сердце, центр вселенского сострадания, и для них это имеет огромное значение. Чтобы подчинить это сердце, им нужно подорвать и извратить базовые моральные ценности. Поэтому первое, что делают при любых захватнических войнах, уничтожают сильную часть популяции, то есть мужчин. В 20 веке это было сделано посредством двух мировых войн. Без мужского сопротивления эти ценности подорвать намного легче. Например, они исказили образ Бафомета. Изначально Бафомет не был андрогинным козлом Мендеса. Этот образ придумал Элифас Леви. Он хотел показать существо, объединяющее мужское и женское начало в одном теле. То же самое можно увидеть на картине Моны Лизы. Меня всегда удивляло, почему именно эта картина стала самой известной в мире. В масонстве слово «мона» используется как анаграмма слова «амон», а «лиза» можно читать как «айзис». Другими словами, это союз Амона-Ра и Исиды в одном теле. Вот что значит Бафомет – извращение базового представления о мужчине и о женщине. Чтобы подчинить планету, нужно убрать сильных мужчин. Для этого на мужское население глобально оказывается мощное психологическое давление, а любые проявления мужественности подавляются. Об этой теме сложно и опасно говорить, потому что на тебя сразу начинают навешивать ярлыки. Ты нетолерантный, ты фанатик, ты экстремист. Скажи слово против официальной версии, и тебя раздавят. Создается ложное впечатление, что общественное осуждение возникает как будто бы само собой. Поверьте, я сейчас очень аккуратно выражаюсь. Это не мои предубеждения. Я говорю искренне, и мне кажется очевидным, что кто-то этим общественным мнением управляет, что глобальная повестка на самом деле существует. Я приведу пример. История с Брюсом Дженнером. Олимпийский чемпион по десятиборью превратился в женщину прямо у всех на глазах. Это был символический акт, цель которого – повлиять на коллективное бессознательное. Мол, смотрите, мы можем совершить подобное с любым из вас. Я думаю, ты слышал о секретном проекте «Монарх». Они берут какую-то знаменитость, психологически ломают и программируют ее. И этим они как бы говорят, что могут сломать и извратить абсолютно любого. Наблюдательный человек заметит, что повестка не случайна, но закономерна, и кто-то эту повестку продвигает. Их самый главный враг на данный момент – это наше сердце, наша способность к сопереживанию друг другу. Это и есть сердце планеты. Чтобы его покорить, сперва нужно извратить базовые человеческие ценности и таким образом разделить людей, а разделив – править ими. Поэтому, когда вы слышите о педофилах и насилии над детьми, вы должны понимать, что это часть глобальной системной стратегии по уничтожению человечности как таковой. Есть мнение, что детские дома расположены на энергетических линиях Земли, и если ребенок переживает сильный страх, его психоэмоциональный заряд впечатывается в электромагнитное поле планеты, искажая его. На самом деле это целый комплекс мероприятий, которое можно коллективно назвать искажением священной геометрии пространства. Изначальные неискаженные характеристики электромагнитного поля Земли естественным образом делают человека творческим и изобретательным. Эта естественная геометрия пространства была искажена, особенно с помощью архитектуры. Вы думаете, почему слово «масон» переводится как «каменщик», то есть «строитель»? Культовые религиозные сооружения, главные городские здания, аллеи, площади, колонны и любая архитектура в целом – все построено по энергетическим линиям так, чтобы искажать пространство. У них есть карты всех энергетических линий Земли, и доступ к ним они строго контролируют. Они этим занимались в прошлом, и это заметно по древней архитектуре. Но то же самое делают и в современном городском строительстве, только не так заметно. Когда вы заходите в готический собор, там это заметить проще. Современные здания выглядят практически одинаково, и заметить эти технологии гораздо сложнее. Все это делается постепенно, капля за каплей, очень медленно и незаметно, чтобы не спровоцировать бурную ответную реакцию. Так, шаг за шагом, им удалось исказить пространство, навязывая моральное поведение и аморальные ценности в массовой культуре, в телевидении и особенно в мультфильмах. Нам говорят, что такие мультфильмы, как «Саус Парк» и «Семейный парень», созданы для взрослых. Но они прекрасно знают, что качественная анимация привлекает и взрослых, и особенно детей. В случае с «Саус Парком» сюжет полностью крутится вокруг четырех детей. В итоге дети смотрят невероятно грязные вещи. Это один из способов нарушить их адекватное восприятие и, по сути, забрать у них детскую невинность. Как-то к нам в студию пришла Кристина Харт. Она известная в Америке продюсер и режиссер. И она рассказала нам, какие книги задают ее ребенку читать в школе. Там и убийства, и кровь, и сцены насилия, но все это преподносится как гениальное произведение талантливых писателей, а значит, прочтению обязательно. Я подчеркну, это книги для маленьких детей. Безусловно, такая проблема есть. Обращайте внимание на то, кто пишет детские книги. Многие знаменитости этим занимаются. Я не буду перечислять всех, но, например, Мадонна написала несколько детских книг. А ведь давно известно, что Мадонна связана с оккультными практиками. На ее шоу можно увидеть элементы ритуальной магии и оккультные символы. И в то же время она пишет книги для детей. Почему? потому что дети – это чистая невинность. Взрослые им не так интересны, их сознание уже порабощено ментальными ловушками. Поэтому основной удар по извращению моральных ценностей приходится на детей. Детские книги становятся все более мрачными. Взять хотя бы писателя Руальда Даля. Когда я был ребенком, мне читали его книги. Они гениальны, но в то же время в них много мерзости. А ведь Даль был агентом британской разведки МИ-6. Он работал вместе с Алистером Кроули, Йеном Флемингом и даже Черчиллем. В одном из интервью известному радиоведущему Майклу Паркинсону Руальд Даль открыто признал, что работал на британскую разведку во время Второй мировой войны. Он был инсайдером, то есть имел доступ к засекреченной информации. И, как это часто бывает, посвященные люди иногда раскрывают правду в своих литературных произведениях. Это своего рода лазейка для избежания кармической ответственности. Они обязаны сказать, что делают или собираются сделать. Тогда они словно дают тебе возможность выразить сопротивление. Если ты их не понял и сопротивления нет, значит, ты принимаешь их условия по молчаливому согласию, и они могут спокойно делать то, что собирались делать. Проще говоря, если ты не понял, то это твои проблемы. Мне кажется, в этом и есть суть кармы. На что соглашаешься, то и получаешь. Поэтому нужно быть предельно аккуратным с тем, на что ты даешь согласие. Да, именно так. Вообще, Руальд Даль – это очень интересная фигура, достойная изучения, как и Йен Флеминг и Алистер Кроули. Флеминг, так же как и Даль, был связан с британской разведкой. Они часто используют фильмы о разведчиках, например, о Джеймсе Бонде, как способ уведомить массы о своих намерениях. Семья Брокколи, которая финансировала все фильмы о Бонде, также связана с военной разведкой. Все это является частью психологических операций и проектов, которые уходят корнями еще ко Второй мировой войне. Одним из них был проект «Скрепка», и Даль, который работал с ЦРУ, был частью этого проекта. Вернемся к Далю и его книгам. Детские книги играют огромную роль в формировании детского восприятия. Когда дети слышат или читают истории, наполненные подсознательными образами, эти образы отпечатываются в детской психике очень глубоко. Сила, которая дрессирует таким образом человеческое подсознание, является вампирическим сознанием. У нее нет собственного источника энергии, она не может существовать сама по себе. У нее даже понятия нет, что такое быть независимым и свободным. Поэтому она паразитирует и питается другими. Для того, чтобы выжить, оно создает особую виртуальную среду, фальшивую реальность, которую она формирует в подсознании детей посредством ложных образов и идей. То же самое происходит и со школьными учебниками. Они дают детям фундаментальные представления о мире, о людях, о истории, о реальности в целом. Эта информация в детской психике не встречает критического сопротивления, поэтому дети принимают ее на веру, им дают ложную картину мира, и затем они транслируют ее в реальный мир. Вот так мы и живем в ложной реальности, в мире, который на самом деле не является результатом нашего осознанного выбора. Когда ребенок сталкивается с чем-то мерзким и неправильным, ему часто хочется посмотреть на это еще раз. Это как бы естественная детская любознательность и естественное желание выйти за пределы дозволенного. В той или иной степени этот опыт травмирует детскую психику, и эта измененная конфигурация психики является ресурсом, который они могут использовать. Этот ресурс или энергию можно накапливать и собирать, словно урожай. Тот же самый механизм травматизации психики мы можем заметить на примере фильмов ужасов. Я раньше думал, что итальянские фильмы ужасов 70-х были пределом жести. Но потом появились такие фильмы, как «Пила» и подобные ей мясные фильмы, в которых жестокость вышла на совершенно иной уровень. Как и другие объекты архитектуры, кинотеатры также строят на энергетических линиях Земли. Это позволяет собирать энергию зрителей через стимуляцию чувства страха. Страх – это самая ценная для них энергия. Они используют ее для создания ложной реальности. Вампирическое сознание не понимает энергию любви. Для него этой энергии словно не существует. Оно понимает исключительно логику выживания, завоевания и разрушения. Оно не заботится о своем потомстве. Если ребенок слабый, оно просто избавится от него. Мозг млекопитающего устроен иначе. Мы заботимся о своем потомстве. Мы переживаем за своих детей, кормим их. В то время как вампирическое сознание убеждает человека, что слабакам здесь не место и нечего тратить на детей свое драгоценное время. Если ты физически неполноценный или слабее, для вампирического сознания ты автоматически становишься человеком низшего сорта. А значит, от тебя нужно избавиться, как от генетического недоразумения. Понимаете, это очень примитивное, я бы даже сказал, первобытное мышление. Мне это напомнило спартанцев, которые убивали своих физически неполноценных детей, либо оставляли их умирать. Мол, невелика беда, умер то умер. Да, именно так. Вампирическое сознание очень хорошо знает, как выживать и умеет выживать. Чтобы выжить, нужно побеждать. А чтобы побеждать, нужно растоптать врага в прах. Нужно не просто победить, но уничтожить врага психологически. Другими словами, уничтожить его сердце. Цель войны, которая происходит конкретно на нашей планете и в нашей реальности, это полное уничтожение эмпатии. Вампирическое сознание озабочено лишь выживанием, в то время как человек живет сердцем. Вернусь к твоему примеру о спартанцах. Они считали, что бросать своих слабых детей – это в порядке нормы, и если из 10 выживет двое, то это приемлемо, поскольку эти двое определенно сильнее остальных. Как видите, в этом культе силы нет места эмпатии и состраданию. А что ты думаешь насчет движения 60-х и их известный слоган «Все, что тебе нужно, это любовь»? Это было что-то хорошее или не очень? Я думаю, что изначально социальное движение в 60-х было хорошей идеей. Они выступали за повышение осознанности людей. Но это движение вскоре перехватили и испоганили. И мне кажется, вот что произошло. Люди, которые были рождены в 50-х и затем взрослели в 60-х и 70-х, это были души-добровольцы, которые реинкарнировались на Земле, чтобы изменить ситуацию к лучшему. Но слияние этих душ в одном социальном движении очень быстро заметили, и чтобы его обезоружить, было решено внедрить в него диверсантов, таких как, например, Тимоти Лири, известного писателя, который выступал за легальное употребление ЛСД. Таким образом, они хотели сместить внимание людей и перехватить контроль за движением, и им это удалось. Они убедили множество людей, что ЛСД – это синтетический аналог духовного опыта. В отличие от природных веществ, которые вызывают духовный опыт, ЛСД часто разрушает психику и, по сути, травмирует человека. Природные вещества могут и помочь, и навредить. Одному человеку они могут открыть третий глаз, а у другого вызвать психоз. Это очень индивидуально. Но вот ЛСД – это не природное, а синтетическое вещество, и ничего хорошего в нем нет. Они также использовали группу Beatles, чтобы внедрить в массовое сознание песни вроде «Lucy in the Sky with Diamonds». Заглавные буквы образуют аббревиатуру ЛСД. Все эти технологии манипуляции общественным сознанием разрабатывались в Тавистокском институте человеческих отношений. Когда большое количество людей принимает ЛСД, и у вас уже сформированы ментальные ловушки, о которых мы говорили ранее, манипулировать массами становится гораздо проще. Социальные изменения, происходившие в 60-х, 70-х, дали толчок к возникновению новых направлений философии. Однако вампирическому сознанию необходимо было эти направления упаковать в приемлемую для манипуляции обертку. Так возникло движение New Age. Не скажу точно, когда оно возникло, возможно, в конце 80-х. Мне кажется, они возникли раньше, приблизительно в то же время, когда появились хиппи. Не уверен, что они прям настолько взаимосвязаны, но я допускаю, да, вполне может быть, что New Age таки возник где-то в 60-х. Одно скажу точно, что эти социальные движения были перехвачены и взяты под контроль. Переломный момент случился в 1969 году на фестивале Altmoon Free Concert, где выступали Rolling Stones. Там произошло ритуальное убийство человека. Я не помню имя убитого, но его смерть ознаменовала конец определенного этапа и начало нового. Там еще была охрана под названием Hell's Angels, ангелы из ада, которые были уличены в масонских связях. Именно так. Охрана была частью ритуала, и их поставили туда, чтобы ритуал прошел как следует. Само название «Ангелы из ада» имеет противоречивый и двойственный смысл. Эта фраза в сочетании с другими или сама по себе уже достаточный стимул, чтобы озадачить человека. Когда две противоположные идеи выстроены так, что образуют одну идею, то эта идея в определенном смысле может пошатнуть психику человека. Окей, напомню, о чем я говорил до этого. Мы говорили о том, что контроль планеты осуществляется через масс-медиа и индустрию развлечений. И эта индустрия печально известна большим количеством скандалов, связанных с педофилией. Сейчас, вот пока мы говорим, идет судебное разбирательство по делу Джимми Сэвилла, известного британского шоумена и педофила, а также обсуждается некто по имени Майкл Акино. Тебе что-то известно о нем? Я знаю о нем совсем немного. Мне известно, что он является подозреваемым в уголовном деле. Но я эти юридические тонкости не знаю, поэтому об этом лучше спросить юристов. Если копнуть достаточно глубоко, то вы обнаружите, что все эти нехорошие люди, о которых мы говорили, связаны с такими организациями, как Храм Сета, Церковь Сатаны и тому подобные. Все это одна организация, которая использует Книгу Откровений как сценарий. Они пытаются воплотить разные сюжетные линии этого сценария, который ведет к известному финалу. Эти люди специально искажают Библию, подобно тому, как они исказили настоящее учение Иисуса Христа. История о Христе, как ее сейчас преподносят в большинстве переводов, была сильно искажена. Он проповедовал сострадание и заботу о ближнем, но этот месседж решили удалить и заменить на историю о кровожадном и мстительном Боге из Ветхого Завета. Старый Завет – это не что иное, как переписанный шумерский миф о верховном боге Ану и его подчиненных, которые воплощались на земле и притворялись людьми. Ты можешь объяснить, зачем они это делали? Зачем богам воплощаться в человеческих телах и кем-то прикидываться? То, что сейчас происходит, это переходной этап, и равных ему еще не было. Несколько больших и очень важных циклов подходит к концу. Это цикл в 3600 лет, цикл в 13 тысяч лет и цикл в 25,5 тысяч лет. Все они сходятся сейчас, и боги, кем бы они ни были, вынуждены физически присутствовать в этой реальности, чтобы пережить этот важный переходной этап. А что в нем такого особенного и важного? Дело в том, что человечество слишком долго находилось во мраке невежества относительно своей истинной природы. И сейчас эта завеса мрака постепенно начинает спадать. Мне кажется, самое подходящее название для места, где мы живем с вами, это планета Амнезия. Мы все потеряли память. Посудите сами. Миллиарды людей живут своей жизнью, совершенно не осознавая, кто они на самом деле. Такое массовое пробуждение людей, как сейчас, еще никогда не происходило. Можешь объяснить, что именно мы забыли? Просто мне кажется, что мы не просто забыли, а нас специально держат в неведении. Не все на планете забыли, кто они. Есть те, кто помнит. Что касается вампирического сознания, которое является князем мира сего, оно помнит все свои прошлые воплощения. Оно помнит все. Мне нравится одна аналогия, которую я услышал от своего знакомого. Я немного доработал ее. Звучит она следующим образом. Жизнь – это очень-очень реалистичная игра, в которой это вампирическое сознание напоминает читера, который взломал игру, пользуется секретными кодами и знает абсолютно все. Мы же, в свою очередь, как будто выброшены в эту игру, и у нас нет ни малейшего представления, по каким правилам в нее играть. Вампирическое сознание хочет завершить так званую «великую работу», то, о чем масоны говорят открыто и с нескрываемым восторгом. Великая работа состоит в том, чтобы установить последний камень на вершину построенной ими пирамиды, что по сути означает обретение тотального контроля над человеческим сердцем и планетой. Но этого не произойдет. Была проделана огромная подготовительная работа, и все, что нам остается сделать, так это выполнить свою роль, а дальше все сложится так, как нужно. Люди уже сделали свой выбор. Те, кто не усвоил уроки этой рабской трехмерной игры в дуальной структуре бытия, окажутся на совершенно ином или похожем частотном уровне и будут вынуждены вновь проходить те же самые испытания. А те, кто останется здесь, создадут совершенно новую картину мира, основанную на взаимопонимании и любви к ближнему. Эта любовь возникает из осознания того неочевидного факта, что различия между нами слишком условны. Без этих условных границ ты физически ощущаешь другого человека как продолжение себя, а вредить самому себе ты не будешь. Это глупо и лишено всякого здравого смысла. Твои представления о себе, о других, о мире в целом, все это тем или иным образом, рано или поздно, проявляется в реальном мире. По сути, человек способен материализовывать свое воображение. Я правильно понимаю, что именно в этом весь прикол? Мы можем это делать, а они нет. Именно так. То есть сами они на это не способны. Поэтому им нужны мы, чтобы материализовать ту реальность, которую они хотят и в которой нам место не оставят. Не совсем так. Мы для них источник энергии, и без нас они ничего не могут создать. И знаешь, это забавно, они называют себя масонами, то есть строителями-каменщиками, но на самом деле они ничего не могут построить, и потому они нуждаются в нас. И нуждаются по той простой причине, что реальными строителями и творцами являемся мы с вами. У них нет энергии. Они паразиты, которые пользуются чужим источником энергии. Вампирическое сознание способно видеть на многие ходы вперед. Оно просматривает множество вариантов развития событий, но поскольку оно не всезнающее, всегда существует вероятность того, что оно проиграет. Именно поэтому оно просчитывает абсолютно все возможные варианты, вплоть до самых незначительных деталей, которые способны изменить ход просчитанных ими событий. Даже мелочи, вроде цвета стула или того, что вы собираетесь съесть на обед, имеют для него значение. То есть градус паранойи там просто зашкаливает. В идеале оно хочет превратить человека в двуполое существо с психикой раба, именно то самое существо, которое они изображают в виде козлика по имени Бафомет. Но им не нужны миллиарды рабов, поэтому численность населения должна быть сокращена. Люди должны стать андрогинами, подчиненными их воле. Вот что для них значит победа. Тебе не кажется, что это уже происходит? Все эти разговоры о гендерах и тому подобное? Конечно, это происходит, это же очевидно. Но все идет не совсем так гладко, как они хотели бы. Они не могут довести дело до логического конца, потому что многие люди все понимают и сопротивляются, обличают их и борются с ними. То есть они пытаются все это внедрить, и кажется, что они побеждают. Все средства массовой информации находятся под их полным контролем. Они настолько тотально обрабатывают инфополе, что человек теряется от обилия информации и перестает понимать, где правда, а где ложь. Это как в фильме «Плутовство» с Робертом Де Ниро и Дастином Хоффманом, где все, что показывают в новостях, лишь спектакль для того, чтобы направить общественное мнение в нужное русло. Недавно были приняты поправки к закону Смита-Мунта, который официально разрешает снимать полностью сфабрикованные новости. То есть теперь крупнейшие новостные телеканалы Соединенных Штатов могут врать абсолютно законно. Состряпал новость на коленке, пустил в эфир и ни за что не отвечаешь. Я так понимаю, мы говорим о ведущих телеканалах, правильно? Да, да. Ну, это неудивительно. Вы же понимаете, что это еще один пример, как они пытаются извратить самое базовое человеческое понятие и лишить людей привычных моральных и этических ориентиров. Они хотят смешать все в кучу, чтобы человек потерялся в этом искусственном хаосе и не знал, что делать. Один из их масонских девизов так и звучит «Ordo ab chaos» – «Порядок из хаоса». И когда люди перестанут что-либо понимать и сопротивляться, они смогут завершить проект под названием «Новый мировой порядок». Я думаю, именно этого они и добиваются – разрушить веру людей в социальные институты вообще, включая правительство и масс-медиа. История с уже упомянутым педофилом Джимми Севиллом тоже весьма показательна. У него были тесные связи с принцем Чарльзом, а значит и прямые контакты с королевской семьей. Мне кажется, правда понемногу выходит наружу. Возможно, рано или поздно люди начнут задавать вопросы и поймут, что королевская семья напрямую причастна к педофилии. Я не удивлюсь, если в итоге они сделают козлами отпущения именно их, всех этих знаменитостей, которых мы с детства видели, обожествляли, любили. Это ведь еще и удар по сердцу. Мы росли, влюбляясь в кинозвезд и знаменитостей, которых видели каждый день. Мы говорили о них, переживали за них, любили и до сих пор любим их. А потом, спустя 20-30 лет, нам говорят – они насиловали детей. Принять и смириться с таким разочарованием крайне нелегко, и это тоже удар по сердцу. Мне кажется, они спланировали все с самого начала. Сперва убедили нас открыть свое сердце, а потом наносят по нему удар самым гнусным образом. После этого они скажут: «Вот, мы поймали всех плохих ребят и очистили систему». А затем внедрят новую, централизованную и тотальную систему контроля – под предлогом того, чтобы подобных плохих ребят больше никогда не появлялось. А эти плохие ребята, они вообще понимают, что с ними будет? Их сделают козлами отпущения, на них все повесят и в итоге сольют. Так и есть, Они просто пешки. Но мне кажется, они этого не понимают, потому что так же, как и все мы, стали жертвой вампирического сознания, которое, по сути, является высшей формой двуличности и обмана. Оно никогда не делает то, что обещает. Это крайне лживая рептильная форма сознания. А что значит рептильная? Типа рептилоиды? Это отдельный вид инопланетных существ. Я попробую объяснить. Мы все обладаем мозгом рептилии, центральной частью которого является область, отвечающая за страх, амигдала. Эти сущности каким-то образом воздействуют именно на эту часть мозга. Также мы обладаем неокортикальными структурами, благодаря которым мы способны сопереживать другим людям и проявлять сострадание. Если они настолько тесно связаны именно с рептильным мозгом, то возможно, что и внешне они напоминают рептилий. А почему нет? Я не вижу здесь никаких противоречий. Мне кажется, что это вполне возможно. Чтобы понять психологию этих существ, нужно изучить, как функционирует амигдала и рептильный мозг в целом. Он обеспечивает в нашей психике целый букет всевозможных пороков и слабостей. Двуличие, лицемерие, лживость, импульсивность, навязчивость, жажда власти, кто сильнее, тот и прав, ну и выживание любой ценой. Все эти функции в большей или меньшей мере выполняет амигдала. Они используют ее как прокси-сервер, как пульт дистанционного управления человеком. Могут ли у них быть чешуя и рептильная ДНК? Вполне возможно. Почему нет? Особенно если учесть, что биологическая машина во многом предопределяет тип сознания, а сознание соответствует своему носителю. У меня есть предположение, что, возможно, эти существа прибыли из созвездия Ориона, который является родным миром для ящероподобных существ, таких себе гуманоидных динозавров. Макс, сможешь рассказать немного о себе? Чем занимаешься? Какие вообще планы на будущее? Я пытаюсь найти ответы на вопрос, что с этим всем делать и как мы можем сохранить нашу человечность. Я хочу сохранить человеческое сердце. И ищу союзников, которые, как и я, работают над этой проблемой. Понимаете, здесь замешано огромное количество людей и проектов, которые так или иначе связаны с военной разведкой. Информации очень много. Я бы мог говорить о ней часами. Я смотрю на эти вещи прагматично. Я хочу найти конкретные ответы, а не просто нагнать страху на публику. Страх – это их оружие. Нам его нельзя использовать, иначе он поглотит нас. Поэтому нам нужно понимать, что они делают, и делать ровным счетом наоборот. Скажу конкретно за себя. Я бы хотел найти и помочь тем людям, которые стали жертвами секретного эксперимента, так званого проекта МК-Ультра, который американские спецслужбы проводили в 70-х и 80-х. Эти люди нуждаются в серьезной психологической поддержке, чтобы кто-то мог позаботиться о них, чтобы им было кому обратиться в случае чего, и чтобы они не чувствовали себя изолированными от общества. Практически все, кто прошел через эти эксперименты, в итоге погибли. А тем, кто выжил, не позавидуешь. Их просто бросили на произвол судьбы, и всем плевать на них. Им некому даже рассказать о том, что с ними сделали, потому что люди сразу думают, что они сумасшедшие. И никто с этим ничего поделать не может. В последнее время стало появляться много людей, которые рассказывают о подобных экспериментах. А что ты знаешь о ритуальных убийствах детей? Сатанинские обряды с насилием над детьми – это большая тема, и она очень многих коснулась. Американская психологическая ассоциация даже создала специальную группу, чтобы глушить подобные истории. Если общественность узнает, сколько этих случаев было на самом деле, всем станет ясно, что за этим стоит кто-то очень влиятельный. Понимаете масштаб проблемы? Поэтому государство этим людям помогать не собирается. Им просто закрыли рот и сказали «сидите тихо». Это не значит, что все, кого используют для организации или замалчивания ритуальных убийств, понимают, что именно они делают и ради какой цели. Управление ведется сверху вниз по принципу пирамиды, и чем выше положение в этой пирамиде, тем больше тот или иной исполнитель понимает всю полноту происходящего ужаса. Все чаще мы слышим в новостях имена знаменитостей, которые занимаются оккультными практиками. Я думаю, вы понимаете, для чего это делается. Ваших кумиров публично расчеловечивают. Их готовили к этому 20, 30, 40 лет, для того, чтобы в итоге замазать какой-то чернухе вроде обвинений в насилии над детьми и нанести вам мощный психологический удар. Это вызывает отторжение. Люди не хотят этого слышать, а даже если слышат, то не верят. Громкий скандал с Джимми Сэвиллом, который оказался педофилом, это лишь верхушка айсберга. Я как-то общался с молодой соцработницей, и она была поражена масштабом педофилии. Он невероятно огромен. Они все связаны круговой порукой, поэтому они прикрывают друг друга. Они очень осторожны и скрытны, потому что педофилия – это не только сексуальное насилие, это технология отбора энергии. Причиняя сексуальное насилие, они заставляют детскую психику генерировать энергию страха, и эту энергию они умеют собирать и использовать для своих целей. Поэтому мы можем сделать вывод, что сексуальное насилие используется как ширма для сокрытия гораздо более серьезных целей.